Анна Андреевна Ахматова, 1889-1966 годы жизни. Началом долгого творческого пути Анны Андреевны Ахматовой стал уникальный период отечественной культуры, получивший название «Серебряный век». Философ Николай Бердяев написал об этой эпохе: «Тогда было опьянение творческим подъемом, новизна, напряженность, борьба, вызов. В эти годы России было послано много даров. Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвет поэзии и обострение эстетической чувственности, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике и оккультизму. Появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни, видели новые зори, соединяли чувства заката и гибели с надеждой на преображение жизни. Но все происходило в довольно замкнутом кругу. Пришедшие в эту эпоху поэты продолжили те традиции русской поэзии, в которых человек был важен сам по себе, важны его мысли и чувства, его отношение к вечности, к Богу, к любви и смерти, в философском, метафизическом смысле. Поэты Серебряного века в своем художественном творчестве и в теоретических статьях и высказываниях подвергали сомнению идею прогресса для литературы, да и для жизни тоже. Одним из родовых признаков поэтов Серебряного века была вера в искусство, в силу слова, поиски новых сильных средств выражения. Ахматова была олицетворением Серебряного века, но ее величие в том, что она преодолела это яркое, но болезненное и глубоко мифологическое время в русской культуре. Она поднялась над ним, и ее голос звучал величественно и в 40-е годы, и в 50-е, доказывая, что поэзия всегда больше, чем та или иная эпоха. Кто бы мог в начале 20 века предположить, что довольно жеманная и изысканная дама Серебряного века, Коломбина 10-х годов, будет потом много месяцев стоять в тюремных очередях в ожидании приговора сыну, потом напишет реквием, который станет символом тех страшных лет. В автобиографической заметке коротко о себе Ахматова пишет: «Я родилась 11 июня 23-го по новому стилю 1889 года под Одессой. Мой отец был в то время отставной инженер-механик флота. Годовалым ребенком я была перевезена на север, в Царское село. Там я прожила до 16 лет. Первое стихотворение она написала в 11 лет. Стихи начинались для нее с Державина и Некрасова. Ахматова окончила Царско-сельскую гимназию и последний класс Киевской Фундуклеевской гимназии. Поступила на юридический факультет высших женских курсов в Киеве, потом к ним охладела и перешла учиться на высшие литературные курсы Раева, это уже в Петербурге. В 1903 году Ахматова знакомится с Гумилевым, а в 1910 выходит за него замуж. Настоящая фамилия поэтессы – Горенко. Свой знаменитый псевдоним она взяла от прабабушки, татарской княжны Ахматовой. В 1912 году вышел первый сборник Анны Андреевны «Вечер». В этот же год у Ахматовой и Гумилева родился сын Лева, будущий великий ученый, будущий великий страдалец, проведший в годы репрессий в тюрьмах больше 10 лет. Арестовали его, по сути, за то, что у него такие великие родители. Отец к этому времени был расстрелян как соучастник контрреволюционного заговора. В первой книге «Вечер», наряду с характерными для Серебряного века стихами, такими, например, как «Сжала руки под темной вуалью» или «Наряду с песней последней встречи» со стихотворением «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем». Одним словом, наряду с несколько манерными, изысканно декадентскими стихами, в сборнике есть и такие вот другие строфы. «Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов, и столетия мы лелеем еле слышный шелест шагов. Иглы сосен густо и колко устилают низкие пни, здесь лежала его треуголка и растрепанный томик парни». 1911 год. Дело не только в том, что уже в первом сборнике Ахматова коснулась пушкинской темы, которая потом всю жизнь будет ее сопровождать. Но в этих приведенных строках мы видим Ахматову не приписаны уже к определенной культурной эпохе, а Ахматову вечную, соединившую в себе традиции классики и новейший опыт русской поэзии. Одна за другой выходят новые книги Анны Андреевны. «Четки» 1914 год, «Белая стая» 1917 год, «Анна Домини» 1921, «Подорожник» 1921, «У самого моря» 1921. Следующая книга выйдет только в 1940-м, потом в 1946-м, и последняя прижизненная книга «Бег времени» в 1965 году. В пантеон русской поэзии Ахматова вошла классической строгостью стиха, ясностью, лапидарностью, редким чувством гармонии и, безусловно, своим выдающимся патриотизмом. После революции 1917 года она не уехала в эмиграцию, она, тесно связанная с дворянской культурой, поняла глубину перемен, их неизбежность и их трагизм и осталась с народом. То, что мы называем патриотизмом, народностью Ахматовой, мне кажется, не в последнюю очередь зародилось в ней на Тверской земле, куда в начале века она часто приезжала с Гумилевым в имение его матери Слепнева. Ахматова жила у свекрови почти каждый год по несколько месяцев, написала в Слепневе около 60 стихотворений. Здесь рос ее сын, здесь ждала она мужа из дальних зарубежных странствий. «Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии в 15 верстах от Бежецка. Это неживописное место, распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, воротца, хлеба, хлеба. Там я написала многие стихи, четок и белой стаи», вспоминала Анна Андреевна в 1965 году. Места эти действительно не очень живописные, но этот якобы скучный ландшафт очень приятный и необременительный, эти луга, покрытые цветами, васильки воржи, незабудки у водоемов, желтые купальницы, они не красивые цветы, но они очень идут к этому ландшафту, они незаметны, и они освобождают человеческую душу, которой человек творит. Они дают возможность того сосредоточения, которое необходимо для того, чтобы отвлечься на избранную тему. Ничто не отвлекало. Все было привычно и потому прекрасно. Это прямое влияние ландшафта. Вероятно, другой ландшафт повлиял бы по-иному. Ахматовой здесь хорошо писалось. Здесь были созданы многие прекраснейшие стихи, которые входят в любую антологию русской поэзии, такие, например, как «Я научилась просто мудро жить», «Ты знаешь, я томлюсь в неволе», «Так много камней брошено в меня», «Сколько раз я проклинала это небо, эту землю», бессмертник сух и розов, облака. Просыпаться на рассвете от того, что радость душит, и другие. Здесь она залпом писала поэму у самого моря. Здесь рождалась поэма без героя. Именно на этой земле ей запали в душу взоры спокойных загорелых баб. Здесь она соприкоснулась с исконной крестьянской глубинной Русью. Мы не коснулись реквиема, страшной поэмы 1935-40-х годов, в которой переплелись глубокое личное несчастье, арест сына и общенародное горе. Мы не коснулись травли Ахматовой в связи с постановлением ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», после которого люди боялись с ней общаться, не то что публиковать ее стихи. Судьба Анны Андреевны – это все время подвига мужества, все время трудный путь преодоления всего неправедного и подлого. Это жизнь на грани жизни и смерти. Александр Твардовский высоко оценил вклад Анны Андреевны в отечественную культуру. Поэзия Ахматовой – это прежде всего подлинность, невыдуманность чувств. Поэзия, отмеченная необычайной сосредоточенностью и взыскательностью нравственного начала. В 1964 году Анне Андреевне была присуждена престижная литературная премия «Этна Таормина». Оксфордский университет присвоил ей степень почетного доктора литературы. Ахматова скончалась 5 марта 1966 года. Похоронена под Ленинградом, теперь Санкт-Петербургом, в поселке Комарово, на кладбище среди соснового леса. И летом, и зимой на ее могиле лежат живые цветы. Розы, ландыши, цикламены, ромашки. Дорожка к ее могиле не зарастает травой летом и не заносится надолго снегом зимой. Автор биографической статьи об Анне Андреевне Ахматовой Геннадий Иванов по книге «100 великих писателей».